Глава 7. В простом вечернем платье, отделанном черными кружевами, самовыдержанность и благородство, миссис Алертон спустилась на нижнюю палубу в кают-компанию. У двери ее нагнал сын. «Извини, дорогая, я уже думал, опоздал». «Интересно, где мы сидим?» Помещение было заставлено столиками. Миссис Алертон медлила на пороге, ожидая, когда стюард рассадит людей и займется ими. «Кстати, — продолжила она, — я пригласила Эркюля Пуаро сесть за наш столик». «Перестань, мам!» Тим по-настоящему расстроился. Мать удивленно глядела на него. С Тимом всегда было легко. «Ты возражаешь?» «Да, возражаю! Проныра чертов!» «Нет, Тим, я с тобой не согласна. Все равно, чего ради связываться с посторонним человеком? Когда мы все вынуждены толочься на этой посудине, близкое знакомство обременительно. Мы будем неразлучны с утра до вечера». «Прости, милый». Миссис Алертон была расстроена. «Я думала, тебе будет интересно. Он человек бывалый, и детективные романы ты любишь». Тим досадливо крякнул. «В недобрый час тебя осенила, мама. Теперь боюсь от него не освободиться». «Не представляю, как это можно сделать, Тим». «А, ладно, придется привыкать». Подошел стюард и повел их к столику. Миссис Алертон шла за ним с озадаченным выражением на лице. Тим всегда такой легкий, открытый. Подобные вспышки не в его характере. И не то чтобы он, как истый британец, не любил иностранцев и не доверял им. Тим космополит. «Ах!» — вздохнула она. «Мужчин не понять. Самые близкие, самые родные, те способны реагировать на что-нибудь неожиданным образом». Они уселись, когда в кают-компанию неслышно скользнул Эркюль Пуаро. Он стал около них, положив руку на спинку свободного стула.
«Так вы позволите, мадам, воспользоваться вашим любезным предложением?»
«Конечно, присаживайтесь, месье Пуаро.
Вы очень любезны».
Она с чувством неловкости отметила, что, садясь, он быстро взглянул на Тима, а тот даже не удосужился согнать с лица угрюмость. Миссис Алертон решила разрядить атмосферу. После супа она взяла список пассажиров, лежавший рядом с ее прибором. «Может, подгадываем фамилии?» — весело предложила она. «Обожаю это занятие». И она стала читать. «Миссис Алертон, мистер Т. Алертон. Ну, это просто. Мисс де Бельфор. И вижу, ее посадили за один столик с Оттерборнами. Интересно, как она поладится Розали. А кто тут дальше? Доктор Бесснер. Есть желающие опознать доктора Бесснера?» Она скосила глаза на столик с четырьмя мужчинами. «Мне кажется, это тот толстяк с гладко выбритой головой и усами. Немец, должно быть. Как же он уплетает свой суп?» Аппетитное чавканье доносилось оттуда. Миссис Алертон продолжала. «Мисс Бауэрс, можем мы определить, кто это? Женщина у нас наперечет. Ладно, пока отложим мисс Бауэрс. Мистер и миссис Дойл. Ну, это наши герои дня. Какая она все-таки красавица. И платье какое чудесное». Тим крутанулся на стуле. Линет с мужем и Эндрю Пеннингтоном сидели за угловым столиком. Линет была в белом платье, на шее нитка жемчуга. «Решительно, не нахожу ничего особенного», — сказал Тим. «Кусок ткани, перехваченный в талии чем-то вроде шнурка».
«Браво, дорогой», — сказала мать. «Ты прекрасно выразил мужской взгляд на модель стоимостью 80 гиней».
«Не представляю, зачем женщины так тратятся на тряпки», — сказал Тим. «Глупость, по-моему».
Миссис Алертон, между тем, продолжала перебирать попутчиков.
«Мистер Фанторп, очевидно, из четверки за тем столом, тихоней молчун. Довольно приятное лицо, внимательное, умное».
Пуаро согласился с ней.
«Он умный, это так. Он помалкивает, зато очень внимательно слушает и приглядывается. О да, он умеет смотреть. Странно встретить такого субъекта в увеселительной поездке на край света. Интересно, что он здесь делает».
«Мистер Фергюсон», — продолжала читать миссис Алертон, «сдается мне, это наш друг антикапиталист». «Миссис Оттерборн, мисс Оттерборн, этих мы уже хорошо знаем. Мистер Пеннингтон, иначе дядюшка Эндрю. Интересный мужчина, по-моему».
«Возьми себя в руки, мам», — сказал Тим.
«С виду суховат, но очень, по-моему, интересный», — настаивала миссис Алертон. «Какой волевой подбородок! А таких вот, наверное, мы читаем в газетах, как они орудуют у себя на Уолл-стрит. Убеждена, что он сказочно богат. Следующий — месье Эркюль Пуаро, чьи таланты остаются невостребованными. Тим, ты не взялся бы организовать какое-нибудь преступление для месье Пуаро?» Однако эта безобидная шутка пришлась не по вкусу ее сыну. Он зло глянул на нее, и она зачастила дальше. «Мистер Рикетти, наш друг, археолог, итальянец, и последними идут мисс Робсон и мисс Ван Шуйлер. Насчет второй все просто. Это жуткая старуха-американка, которая считает себя здесь главной и намерена сохранять неприступность, удостаивая беседы лишь тех, кто удовлетворяет самым строгим критериям. В своем роде она чудо, правда? Памятник эпохи. А две женщины с ней — это наверняка мисс Бауэрс и мисс Робсон. Худенькая, в пенсне, наверное, секретарь, а трогательная молодая женщина, что всем довольна, хотя ее гоняют как черную рабыню, какая-нибудь бедная родственница. Я думаю, Робсон — секретарь, а Бауэрс — бедная родственница». «Ошибаешься, мам», — ухмыльнулся Тим. К нему вернулось хорошее настроение. «Из чего ты это заключил?» «Я зашел в гостиную перед обедом, а там бабуся говорит компаньонке: «Где мисс Бауэрс? Сбегай за ней, Корнелия!» И потрусила Корнелия, как послушная собачонка».
«Интересно будет поговорить с мисс Ван Шуйлер», — раздумчиво сказала миссис Аллертон.
Тим снова ухмыльнулся. «Мам, она тебя поставит на место!»
«Отнюдь нет.
Для начала я подсяду к ней и негромко, но уверенно заведу разговор о титулованных родственниках и друзьях, каких смогу вспомнить. Я думаю, что, назвав, как бы, между прочим, твоего троюродного племянника, герцога Глазго, я, скорее всего, добьюсь своего». «Мам, где твои принципы?»
В том, что произошло после обеда, исследователь человеческой природы нашел бы для себя кое-что забавное. Просоциалистически настроенный молодой человек, он действительно оказался мистером Фергюсоном, гнушаясь обществом, повалившим в обзорный салон на верхней палубе, удалился в курительную. Мисс Ван Шуйлер, как и полагается, обеспечила себе лучшее, подальше от сквозняков, местечко, прямо направившись к столику, за которым сидела миссис Оттерборн.
«Прошу прощения», — сказала она ей, — «мне кажется, я оставляла здесь свое вязание».
Под ее сверлящим взглядом тюрбан встал и ретировался. Мисс Ван Шуйлер расположилась за столиком вместе со своей свитой. Миссис Оттерборн отсела недалеко и рискнула о чем-то завести речь, но ее выслушали с такой ледяной вежливостью, что она скоро замолкла. И в дальнейшем мисс Ван Шуйлер пребывала в блистательном одиночестве. Супруги Дойл сидели с Алертонами. Доктор Бесснер не отлипал от тишайшего мистера Фандорпа. Жаклин де Бельфор села в сторонке от всех с книгой. Розали Оттерборн о чем-то тревожилась. Миссис Алертон заговорила с ней раз, другой, пытаясь подключить ее к своей компании, но та повела себя невежливо. Месье Эркюль Пуаро весь вечер слушал писательские байки миссис Оттерборн. Поздно уже, возвращаясь к себе в каюту, он увидел облокотившуюся на перила Жаклин де Бельфор. Когда она повернулась в его сторону, его поразило страдальческое выражение ее лица. Деланное безразличие, злой вызов, мрачное торжество, куда все девалось.
«Добрый вечер, мадемуазель».
«Добрый вечер, мсье Пуаро», — она помедлила и спросила. «Вы удивились, что я оказалась здесь?»
«Не столько удивился, сколько пожалел. Очень пожалел».
Голос у него был печальный. «Обо мне пожалели?»
«Именно так. Вы ступили на опасную дорожку, мадемуазель. Мы вот просто путешествуем на этом пароходе, а вы пустились в собственное плавание по стремительной, порожистой реке навстречу гибельной пучине.
Почему вы так говорите?
Потому что знаю. Вы порвали сдерживающие вас спасительные узы. Пожелаю вы пойти на попятный, вам это уже едва ли удастся сделать».
«Так оно и есть», — медленно выговорила Жаклин. Она откинула голову назад. «Ну и пусть! Нужно идти за своей звездой, а уж она куда-нибудь выведет».
«Смотрите, мадемуазель, как бы эта звезда не оказалась ложной».
Она захохотала и, дурачась, скрипуче выкрикнула голосом попугая бессменного спутника мальчика с осликом.
«Та очень плохая звезда, сэр, та звезда упала».
Он уже засыпал, когда его разбудили неясные голоса. Он узнал голос Саймона Дойла, повторившего те самые слова, что он сказал, когда пароход уходил из Шилала. «Надо пройти через это».
«Да», — подумал про себя Эркюль Пуаро, — «надо через это пройти».
На душе у него было скверно.